только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Евгений Сазонов. Сегодня мы поговорим о теме, которая наверняка близка каждому из нас, потому что нет, наверное, в России ни одного человека, который бы не знал славную фамилию поэта Александра Сергеевича Пушкина. И, естественно, нет в России ни одного человека, который бы не знал его самую честную и преданную любовь — Наталью Николаевну Гончарову, Наталью Николаевну Пушкину. Сегодня очередная дата, скорбная дата, день ухода от нас Александра Сергеевича Пушкина, 10 февраля. Но мы хотим поговорить в эту грустную дату о светлом чувстве, о любви Пушкина к своему ангелу, к Наталье Гончаровой, и о ее любви к поэту. И кто же может нам рассказать лучше об этом, как не биограф Натальи Николаевны Пушкина, Натальи Николаевны Гончаровой? Это Татьяна Рожнова, член Союза писателей, исследователь пушкинист и биограф Натальи Гончаровой. Здравствуйте.
Добрый день.
И вот я хотел бы поговорить прежде всего о том, что эту прекрасную женщину, чей мы портрет мы знаем с детства, и многие восхищаются до сих пор этой неземной красотой, вокруг этой прекрасной женщины плодится уже очень долгое время множество мифов. Вот об этих мифах я хотел бы поговорить и, может быть, в чем-то рассказать нашим слушателям, кем на самом деле была для поэта Наталья Гончарова, что прекрасного внесла она в жизнь поэта, кроме великой и прекрасной любви, и какие финансовые или домашние вопросы она решала. И самое главное, я хотел бы поговорить и спросить у вас о периоде, который практически неизвестен никому, кроме исследователей-пушкинистов, о периоде жизни Натальи Николаевны после гибели, трагической гибели Александра Сергеевича. Ну, давайте мы начнем с момента, который меня интересует больше всего. Ведь Александр Сергеевич, как мы знаем по стихам, как мы знаем по биографиям, был человеком неимоверно любвеобильным, который влюблялся с лету, который умел очаровывать женщин. Вот после встречи с Натальей Гончаровой, после женитьбы на ней, все-таки насколько он изменился и насколько он изменил свою жизнь и свои привычки?
Хороший вопрос. Но для начала я бы, наверное, вспомнила цитату самого Пушкина. Это по поводу мифов. Когда-то он заметил: без шума не выйдешь из толпы. Это в равной степени ко многим относится, но не к Наталье Николаевне. Дело в том, что она была от природы очень застенчивым человеком. Мало того, она еще была близорукой, поэтому многие взоры, устремленные на нее, когда она где-либо появлялась на балах, на светских раутах или просто в обществе, она этого не замечала. Она была слишком по природе стыдлива. Но Пушкин заметил, причем не ей, а о ней, своему другу Павлу Нащекину: у ней причуткое сердце, и она не притворщица. Последнее он сказал уже доктору Спасскому, когда он был на смертном одре. Но и то, и другое правда о Наталье Николаевне. Дело в том, что вы спросили, влюблена ли была Наталья Николаевна в него, и как она, что называется, оценивала его. Это была ее первая любовь, это ее первое чувство. Ведь когда Пушкин впервые увидел Наташу Гончарову, ее только что начали вывозить в свет. Ей исполнилось, едва исполнилось 16. Пушкин был не просто ею очарован, и он полюбил ее. То, что называется любовью с первого взгляда, как отмечали современники. Но когда, уже получив согласие на брак с Натальей Николаевной, после двух долгих мучительных лет сватовства, вдруг разладилась, почти разладилась эта свадебная история. И Пушкин с горечью в сердце уехал в Болдино, потому что маменька Натальи Николаевны требовала от него денег на приданое. И уже из Болдино Пушкин написал невесте. Он возвращал ей ее слово. И черным по белому написал:
во всяком случае, вы совершенно свободны. А что касается меня, то заверяю вас честным словом, что буду принадлежать только вам. Или никогда не женюсь.
вот все-таки это было сказано поэтом ради красного словца?
Нет.
Или же он действительно так чувствовал и изменился полностью?
Никто не мог бы уличить Пушкина в какой-то откровенной измене после того, когда он женился. Нет больше донжуанских списков, которые составлял сам Пушкин незадолго до женитьбы. Юная ветренность позади. И одному из своих друзей, Кривцову, Пушкин написал накануне женитьбы:
«Я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, а в строгой наготе своей. Будущее не удивит меня».
Дело в том, что, предлагая руку и сердце, Пушкин действительно подводил итог своей жизни. И он писал тому же Кривцову: «В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди». Это был его осознанный шаг. Это было его взвешенное решение. А Наталья Николаевна, что касается ее и ее первого чувства, то у нас сохранилось письмо, которое дошло до нас, адресованное ее дедушке Афанасию Николаевичу Гончарову, в котором она писала в мае 1830 года и просила его о том, чтобы он не верил слухам, которые распространяются насчет Пушкина, чтобы он решился составить ее счастье, и добавляла, что все, что делает маменька, согласно моим желаниям и чувствам. Это было признание в семейном кругу. Но Наталья Николаевна, как человек деликатный, не могла, естественно, говорить об этом вне дома. Но когда, уже будучи помолвленными, они с Пушкиным были в театре, и одна из светских знакомых наблюдала их в ложе, она потом писала своей приятельнице. Писала о том, что говорят они помолвлены, но точно не знают, от кого это исходит. Она кажется очень увлеченной своим женихом. Даже сказывают, что мать невесты очень противилась браку своей дочери, но молодая девушка ее склонила.
Мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Напомню, что у нас сегодня в гостях член Союза писателей, исследователь пушкинист, биограф Натальи Николаевны Пушкиной Татьяна Рожнова.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Сазонов. Мы продолжаем говорить об Александре Сергеевиче Пушкине и о его чистой прекрасной любви к его музе, к его ангелу Наталье Николаевне Гончаровой. Мы остановились на том, что влюбленные так хотели быть вместе, что сделали все, чтобы это произошло. И заслуга в этом не только Александра Сергеевича, который влюбился по-настоящему, влюбился пылко, сжигающе все вокруг, но и самой Натальи Николаевны Гончаровой, которая, несмотря на то, что была весьма и весьма человеком скромным, очень нежным, очень спокойным, и все равно в ее сердце горел пожар, который, вероятно, может быть, был и больше, чем у Пушкина. Но вот мы остановились на том, что они поженились. И ведь этот брак наверняка очень сильно обсуждался в свете. Это была, наверное, сенсация в Санкт-Петербурге в то время. И наверняка родилось много слухов, да, полоскали все, кому не лень. Вот что на самом деле происходило в семье? Ведь говорили о том, что, наоборот, даже Пушкину ходили слух, что, например, заплатили, чтобы он взял эту женщину в жены, да. Другие говорили, что Пушкин заплатил где-то в лес какие-то безумные долги. То есть слухи были самые, неимоверно самые удивительные. Тем более, что ведь когда Наталья Николаевна шла под руку с Александром Сергеевичем, это же тоже было очень заметно, потому что она была дама все-таки статная, высокая, а Александр Сергеевич был не очень большого роста. Вот как им удавалось абстрагироваться от этих слухов? Насколько их семейная жизнь была на самом деле нормальной, а не такой, как описывал Свет?
Их семейная жизнь укладывается в неполные 6 лет. Они поженились 18 февраля 1831 года. И накануне женитьбы по Москве, а поскольку свадьба происходила в Москве, особенно активно обсуждалась эта тема, хотя эти слухи долетели и до Петербурга. И, в частности, один из друзей Пушкиных, Муханов, писал своему брату: «Пожалей о первой красавице, Гончаровой, она идет за Пушкина». Ей сочувствовали, понимаете? А Наталья Николаевна, равно, видимо, как и Пушкин, не зная всего этого, они просто были увлечены этим чувством и многого не знали и не замечали. Ведь многое до нас дошло после. Это мемуарная литература, это переписка, это воспоминания. Но что касается чувства самого Пушкина, то после свадьбы, спустя всего неделю, он написал своему другу Петру Александровичу Плетневу:
«Я женат и счастлив. Одно мое желание, чтобы ничего в жизни моей не изменилось, лучшего я не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переменился».
И на самом деле он переменился, да? Скажите, а вот меня что еще интересует? Ведь за спиной любого, ну, практически любого великого писателя, либо поэта, музыканта даже, да, всегда стоит женщина. Либо мать, либо возлюбленная, которые берут в руки его судьбу и меняют ее коренным образом. И даже заставляют там писать определенные вещи, чтобы он заработал нормально, содержал семью. Вот подобный пример мы видим в семье Толстого, да? Подобный пример мы видим в семье Достоевского, который лишь к концу жизни наконец обрел и семейное счастье, и финансовое благополучие благодаря своей жене. Вот роль Натальи Николаевны в том, что Пушкин взялся за ум не только, скажем так, в жизни, в общей, да, но и в творчестве, в каких-то финансовых делах. Вот насколько ее роль напоминала роль жены Достоевского?
Вряд ли она могла напоминать роль жены Достоевского. У Натальи Николаевны была своя роль, но не менее восхитительная. Еще внучка Кутузова, Долли Фекельмон, жена австрийского посланника в России, заметила, какую же, по поводу Натальи Николаевны, какую же трудную ей предстоит нести судьбу, быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин. Не будем забывать, что Наталье Николаевне было всего 18, когда она вышла замуж. Но переписка, которая велась между супругами в период их разлуки, когда Пушкин уезжал по каким-то своим литературным делам либо в Москву, либо в Оренбургский край по пугачевским местам, либо в имение, то те письма, сохранившиеся, а их до нас дошло 78 писем Пушкина к жене, то по ним можно легко восстановить ее роль в доме. Например, в одном из писем Пушкин извиняется и говорит:
«Воображаю первое число, как тебя требят домашние. Ты не имеешь денег, а вынуждена расплачиваться. Это я кругом виноват».
В другом же письме признавался:
«Были деньги, но я был зол и проиграл».
Есть письмо самой Натальи Николаевны, адресованное ее брату Дмитрию, старшему брату Дмитрию Николаевичу Гончарову, который жил в Калужском имении, полотняный завод. Это родовое имение Гончаровых. Он управлял этим имением, выплачивал пенсион всем сестрам и братьям. И вот в одном из писем июля 1836 года, то есть когда Пушкину остается всего 4 месяца жить, Наталья Николаевна, не подозревая, безусловно, об этом, пишет брату:
«Бывают дни, когда я не знаю, как вести дом. Голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами. И без того я вижу, как он печален, подавлен, как он не может спать по ночам и, следственно, в таком настроении не в состоянии работать. Чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна».
То есть это ее слова?
Это ее подлинные слова в письме брату. А девочке на тот момент всего 24 года.
И уже в этом возрасте она
проявляет... была зрелым человеком. Рядом с Пушкиным она взрослела не по дням, а по часам. Потому что если говорить сегодняшним языком по поводу писем Пушкина, адресованных Наталье Николаевне, то это трактат о воспитании жены. Доверительный, заботливый, ненавязчивый, иногда с чувством юмора, иногда есть письма, в которых он ее откровенно журил. Но это всегда письма, пронизанные любовью, в которых он ей не забывал признаваться в любви и писал:
«Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего нельзя сравнить на свете, а душу твою люблю еще более твоего лица».
Вот мне бы хотелось немножечко углубиться в тему воспитательных трактатов Александра Сергеевича. Правильно ли я понимаю, что он воспитывал жену, лепил по образу и подобию своему? Все-таки кто главенствовал в семье окончательно?
Безусловно, Пушкин.
Пушкин.
Безусловно. И тут даже двух мнений быть не может, потому что... накануне женитьбы, когда происходили одна размолвка за другой между Пушкиным и его будущей тещей, он потому и принял решение, чтобы уехать подальше от жениной родни в Петербург. И в Москве молодые прожили всего 3 месяца, до мая 1831 года. А дальше это был только Петербург. И для Пушкина Наталья Николаевна была не только светской красавицей, она была домашней хозяйкой, заботливой матерью и нежной супругой. Добродетельная мать – это вот «я буду верной супругой, добродетельная мать» – это как раз предтеча того, о чем мечтал Пушкин. И какой стала для него Наталья Николаевна.
Но эти мечты, они воплотили жизнь благодаря... ну, они были заложены в самой Наталье Николаевне? Либо же это вот постоянное воспитание Александра Сергеевича?
Нет, конечно, ну что вы, нет. Я думаю, что желание соответствовать ему, чтобы был мир в доме и покой, это и есть стремление Натальи Николаевны в понимании семейного счастья. И забегая наперед, скажу, есть удивительное ее признание, но не Пушкину, а много позже, когда ей было уже 37 лет, и она написала своему второму мужу, генералу Ланскову, в одном из писем по поводу именно семейного климата, по поводу его взаимоотношений с детьми и Пушкиными, и Ланскими. Ведь у них было 7 детей. 4 Пушкиных и 3 дочерей от Ланского. Так вот, Наталья Николаевна написала мужу:
«Одно доброе слово от тебя к ним, от них к тебе. Это целый мир счастья для меня».
Удивительные слова.
Удивительные слова. И главное, этих слов очень часто не хватает. Вернее, такого поведения очень часто не хватает не только поэтам, гениям, но и простым мужьям. Скажите, пожалуйста, а вот когда Александр Сергеевич женился, насколько изменилась его творческая натура? Стал ли он больше писать, потому что с него сняли заботы по дому, либо же меньше писать? Все-таки Наталья Николаевна, взяв на себя все заботы домашние, она, и будучи его музой, кстати, да, она дала ему возможность творить больше?
Вы знаете, здесь не может быть какого-то дозированного ответа, но, как мне кажется, вдохновение, которое не покидало Пушкина, позволяло ему творчески активно трудиться. Другое дело, что 1836 год, когда поднялось такое жужжание клеветы у Пушкиных за спиной, поэту было уже не до поэзии. Вообще, современники отмечали и при жизни Пушкина в последние его годы, и уже потом, к сожалению, когда друзья разбирали его творческий архив, отмечали, как много было неопубликованного у Пушкина и над какими важными вещами он трудился.
Я напоминаю, что мы сегодня ведем беседу с Татьяной Рожновой, писателем, исследователем, пушкинистом, биографом Натальи Николаевны Гончаровой. Мы говорим о роли этой, без сомнения, великой женщины в жизни великого поэта. Ну, а о остальных вопросах мы поговорим чуть позже и вернемся к вам через короткий перерыв.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Сазонов. Сегодня мы разговариваем о великом русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине. Вернее, даже не совсем о нем, а о той женщине, о его великой музе, о Наталье Николаевне Гончаровой, которая играла в его жизни гораздо большую роль, чем мы даже подозревали. С нами сегодня Татьяна Рожнова, писатель, исследователь-пушкинист, биограф Натальи Николаевны Гончаровой, наверное, человек, который знает эту женщину, ее все события, которые происходили в ее жизни, лучше очень многих исследователей. И я продолжаю интересоваться жизнью Александра Сергеевича, вернее, ролью Натальи Николаевны в жизни Александра Сергеевича. И здесь меня еще мучает вот какой вопрос. Вот когда семью Пушкиных начали изводить разными слухами, грязными сплетнями. Понятно, что Александр Сергеевич воспринимал это очень близко к сердцу. Собственно, его срыв, эта дуэль, понятно, что это все было следствием его достаточно буйной натуры все-таки, да? Как воспринимала эти нападки Наталья Николаевна Гончарова?
Дело в том, что многое для нас стало известно после гибели Пушкина. И мы не можем достоверно сказать, как именно в тот или иной день отреагировала на очередной выпад Наталья Николаевна. Безусловно, мы этого не знаем. Есть общая канва событий, есть общее впечатление от произошедшей трагедии и роли Натальи Николаевны в ней. Но абсолютно доподлинно известно, что когда на дом Пушкину по городской почте, а затем и лично был принесен анонимный пасквиль, это случилось 4 ноября 1836 года, и когда Пушкин тут же принял решение стреляться с Дантесом, то роль Натальи Николаевны как раз сводилась к тому, что она сумела не впрямую предотвратить эту дуэль. Она успела вмешаться, потому что она знала об этом пасквиле. И она попросила своего среднего брата Ивана Николаевича Гончарова немедленно в Царском селе, где находился в тот момент двор, разыскать Василия Андреевича Жуковского, и который принял деятельное участие в том, чтобы расторгнуть эту дуэль, намечавшуюся дуэль. Ведь страшно представить, что все могло произойти уже тогда, в ноябре. И у Пушкина не было бы этих 4 месяцев, на которые продлилась его жизнь. Наталья Николаевна в январе не была оповещена о том, что назревала дуэль. Ведь внешне происходило все относительно благополучно. 10 января 1837 года старшая сестра Натальи Николаевны, жившая в доме, как и Александрина, обе сестры Натальи Николаевны, жившие в доме Пушкиных, уже в течение 2 лет. Так вот, Екатерина 10 января вышла замуж за Дантеса. А через 17 дней произошла дуэль. Свояки дрались на пистолетах на расстоянии 10 шагов. Вы понимаете, что это смерть почти в упор. Что должно было произойти в течение этих 17 дней, чтобы Пушкин, предлагая своему секунданту, лицейскому товарищу Константину Данзасу, разрабатывая условия дуэли, попросил только об одном: чем кровавее, тем лучше. Хотя он это сказал еще в ноябре. Это было его, была его позиция, это было его решение. Так вот, Наталья Николаевна в январе ни о чем не знала. И когда Пушкин отправляется на дуэль, ее нет дома. Она с детьми была у старшей дочери историографа Карамзина.
То есть здесь вот мы когда... развиваем миф, что якобы Наталья Николаевна знала о дуэли, но просто по какой-то причине не вмешалась. То есть она не знала. Если бы она знала, то дуэли бы, скорее всего, не было.
Безусловно, была бы какая-то ее роль в этой истории, и не смог бы Пушкин хладнокровно отмести или ее просьбы, или ее мольбы, ее слезы. Что-то бы все равно, вероятно, произошло. Но произошло то, что произошло, к сожалению.
Вероятно, поэтому он и не сказал ей, да, зная, что, скорее всего...
Он щадил ее, он во всем ее оберегал. И считал, что, уже вернувшись после дуэли, он ей сказал: «Не упрекай себя моею смертью. Это дело, которое касалось одного меня». Но когда они едут уже с Донзасом на дуэль, уже потом секундант Пушкина вспоминал, что на Дворцовой набережной они встретили в экипаже Наталью Николаевну, возвращавшуюся домой. Но Пушкин смотрел в другую сторону, а Наталья Николаевна была близорука. Она не увидела мужа.
То есть это не легенда, это вот действительно
жизнь. Это факт, который, да? К сожалению, нам очень всем хотелось бы переиграть эту встречу, но, увы, невозможно.
Но верна ли все-таки версия, что Александр Сергеевич прежде всего защищал даже не честь своей семьи, а именно честь Натальи Николаевны, которая была задета и которую пытались оскорбить?
А вы знаете, он сам на это ответил. Но до нас его слова дошли уже в пересказе Софьи Николаевны Карамзиной, которая слышала эти слова, поскольку Пушкин бывал в доме Карамзиных вместе с Натальей Николаевной почти ежевечерне. И когда назревала дуэль, даже не январская, а еще ноябрьская, после нее, то Пушкин однажды заметил, когда его друзья пытались успокоить, что Наталья Николаевна ни в чем не виновата, чтобы Пушкин не реагировал так активно, так бурно на это. А Пушкин ответил на это:
«Мне недовольно того, что вы, мои друзья и здешнее общество, так же, как и я, верят в чистоту и невинность Натальи Николаевны. Мне нужно еще, чтобы доброе имя мое и честь были незапятнаны во всех уголках России, где имя мое известно».
Вот что было для Пушкина важным. И не мифы он развенчивал. Он оберегал честь семьи, он оберегал свое имя и, безусловно, защищал Наталью Николаевну.
То есть у него даже, насколько я правильно понял, у него даже не возникало сомнений в верности Натальи Николаевны.
Безусловно.
То есть он защищал свое честное имя, а не мстил человеку, который... которого мог подозревать в каких-то
Ни в коем
интригах.
Случае. Я с вами абсолютно согласна в том, что Пушкин ни на секунду не сомневался в чистоте и невиновности Натальи Николаевны. И это он ей сказал на смертном одре. Это слышали и Александр Иванович Тургенев, и князь Петр Андреевич Вяземский, и секундант Донзас, и Владимир Иванович Даль, который был последние сутки, не отходил от Пушкина. Дело в том, что, вероятно, Пушкин это понимал, что прислали ему пасквиль с целью опорочить имя Натальи Николаевны.
И поссорить их, наверное, даже, да?
Возможно, и так. Но есть удивительные свидетельства Якубовича, который вспоминал уже после дуэли, после беды, случившейся в доме Пушкиных. Он писал о том, что мы с Сахаровым пришли в дом к Пушкину. Он был в кабинете, сидел на стуле. Жена его сидела на полу рядом на медвежьей шкуре, положив свою голову на колени мужу. Это было в воскресенье, а в среду Пушкин уже дрался на дуэли. Семейная идиллия, которую рисует нам Якубович, лишний раз доказывает, что Пушкин доверял Наталье Николаевне, там не было никаких распри. И даже князь Вяземский об этом свидетельствовал, что после получения анонимного пасквиля Пушкин потерял покой. На него тяжело было смотреть, но отношения его от того к жене не подстрадали. Он сделался еще нежнее и предупредительнее к ней. Он верил в ее невиновность. И для нас с вами это важно. И даже когда Пушкина не стало, тот же Вяземский в одном из писем друзьям в Москву писал, что он нам завещал ее честное имя, и мы обязаны выполнить его просьбу, посмертную просьбу. Для нас это тоже важно.
Я рад, что мы развеяли сразу несколько мифов, которые сейчас очень... Ну, поскольку люди мало читают, к сожалению, да, даже о таком великом поэте, которые больше ходят в обществе. Мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Я напомню, что сегодня в гостях у нас Татьяна Рожнова, писатель, исследователь-пушкинист, биограф Натальи Николаевны Гончаровой, автор очень красивой, толстой и внушающей уважение книги «Жизнь после Пушкина». Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы говорим о великом русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине, о его супруге, его музе Наталье Николаевне Гончаровой. И ведем мы беседу с Татьяной Рожновой, писателем, исследователем-пушкинистом, биографом Натальи Николаевны Пушкиной и автором очень интересной и большой книги «Жизнь после Пушкина», посвященной супруге великого поэта. Александр Сергеевич вернулся после дуэли, уже смертельно раненый. Я понимаю, что Наталья Николаевна переживала безумнейше, скорее всего, проводила время в молитвах, проводила время рядом с Александром Сергеевичем. Но вот Александра Сергеевича не стало. Что происходило потом? Ведь мифы, опять же, да, которые живы, они говорят о том, что якобы Наталья Николаевна, не выдержав даже окончания траура, тут же вышла замуж за нелюбимого старого генерала и забыла поэта. Да? Вот давайте этот миф мы тоже развеем и защитим все-таки честное имя этой прекрасной женщины. Вот что происходило после смерти Пушкина?
В доме поэта еще при его жизни, когда шли последние 46 часов, в которые он умирал, в доме домашние говорили по поводу Натальи Николаевны: не дать не взять сама покойница. Вера Федоровна Вяземская, которая практически неотлучно была в доме поэта, свидетельствовала о том, что они опасались за рассудок Натальи Николаевны, настолько она была потрясена случившимся. Когда ей сообщили в минуту смерти Пушкина, что его не стало, конечно, она разрыдалась и попросила, чтобы к ней в кабинет пришли доктор Даль и Данзас, которые практически были неотлучно при Пушкине, потому что в кабинет к поэту входили только с его разрешения, только те, кого он приглашал. Хотя надо справедливости ради надо заметить, что Наталью Николаевну он приглашал довольно часто. Так вот, когда ей сообщили, что Пушкина нет, она сказала Данзасу и доктору Далю, рыдая: «Это я убила моего мужа. Это я причина его смерти. Но Богом свидетельствую, я чиста душою и сердцем». Согласитесь, в такую минуту не лгут. И не будем забывать того, что Наталья Николаевна глубоко верующий человек. Она очень тяжело переживала гибель Пушкина. И очень хорошо, что вы спросили по поводу мифов. Я рада буду их хотя бы как-то развенчать, напомнив слова Пушкина, обращенные к Наталье Николаевне уже на смертном одре. Прощаясь с нею, он ей завещал:
«Поезжай в деревню,
Носи по мне траур 2 года, а потом выходи замуж. Но за человека порядочного.
Наталья Николаевна, траур по Пушкину носила 7,5 лет. Хотя в течение этого времени к ней, безусловно, сватались. Ведь она осталась вдовой всего в 24 года. Она была необычайно красива. Да, она была высокоростом, стройна. Но у нее на руках осталось 4 маленьких детей. Старшей Маше не было и 5 лет. Младшей, Наташе, было 8 месяцев, когда не стало Пушкина.
А еще у нее остались огромные долги.
Долги Пушкина, безусловно, которые списал император.
Который сказал: «Я лично оплачу эти долги», да?
Он составил записку, в которой было 10 пунктов, и которые были выполнены. И единовременное пособие вдове, и мальчиков записать, сыновей Пушкина записать в пажи, девочкам выплачивать ежемесячно жалование в 1500 рублей до выхода их замуж, и, так сказать, другие пункты.
Ну, заметим, что параллельно мы развиваем еще один миф, да, что гибель Пушкина – это был заговор чуть ли не царя самого, чтобы заставить замолчать свободный голос. На самом деле это не так.
Я бы не взяла на себя смелость утверждать, что это был заговор, тем более со стороны императора. Это очень сложная, глубокая тема, и, к сожалению, не в рамках нашей встречи об этом сегодня беседовать, но я бы поговорила об этом с удовольствием, но чтобы ответить на это более полно, бегло, не хотела бы этого даже касаться. А вот что касается Натальи Николаевны и ее траура, то действительно 7,5 лет, в которые она оставалась вдовою Пушкиной, к ней сватались. И сватались именитые, состоятельные, лучшие представители дворянских фамилий. Это был и дипломат Николай Аркадьевич Столыпин, это был и князь Александр Сергеевич Голицын, и Лев Алексеевич Перовский. По разным причинам она им отказала. Мы не будем сейчас в это вдаваться. Для нас важно, что когда произошла ее встреча с Петром Петровичем Ланским, для нее это было решение, нескоростечное, очень вдумчивое, взвешенное. На принятие этого решения для размышлений над тем, выходить или не выходить за него замуж, у нее было в распоряжении 1/2 года. А произошло это вот как. Зимой 1844 года, когда Петр Петрович Ланской находился на лечении за границей, он встретил там среднего брата Натальи Николаевны, Ивана Гончарова, который попросил Ланского передать сестре письмо и посылку. И, естественно, Ланской, вернувшись в Петербург, принес это письмо и посылку в дом Натальи Николаевны. Так началось их знакомство. Много позже их внучка Елизавета Николаевна Бибикова будет вспоминать, что когда Ланской пришел в дом, бабушка была одета в черное бархатное платье, убитая горем, такая красивая, что дед сразу в нее влюбился. И он стал посещать этот дом с разрешения Натальи Николаевны. А предложение он ей сделал в мае 1844 года, того же 44 года. Свадьба состоялась 16 июля 1844.
Ну, то есть этот человек полюбил Наталью?
Безусловно. И полюбила она.
А чем он породил ответное чувство? Ведь он же не был так богат, как те, кто сватывались до него. Он не был так красив, да, как были до него некоторые женихи. Он не атаковал так активно, как другие женихи. Он был более спокоен, более уравновешен, но все равно она выбрала только его. Почему?
Если бы у нас была возможность, мы бы, конечно, саму Наталью Николаевну об этом спросили. Хотя вряд ли она бы и ответила нам с вами на этот вопрос, потому что однажды в письме Ланскому она написала:
«Что поделать? У сердца есть своя стыдливость. Мне кажется, профанацией доверять свои чувства посторонним, и лишь Бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца».
И тем не менее, замечу, Ланской, вы сказали, он старик отнюдь, он ровесник Пушкина, он всего на 3 месяца старше него. А таким образом, он был старше Натальи Николаевны на 14 лет. как если
не ошибаюсь, ему было 45 лет, да, когда он женился на,
да,
ней.
А Наталье Николаевне не полные 33 года.
Ну, в принципе, это рассвет сейчас считается, что для мужчины, что для женщины.
Безусловно. Но вы спросили, чем покорил сердце Натальи Николаевны Петр Петрович. О нем всегда говорили и отзывались современники как об очень благородном человеке. Он был спокоен, рассудителен. Он занимал достаточно высокий пост. Он был командиром лейб-гвардии конного полка, состоявшим при охране императора.
Да, это то, что сейчас называется Федеральная служба охраны, можно сказать, да? То есть это люди, которые охраняют первое лицо государства. Это тоже очень большой и важный пост.
Но когда, должна заметить, они знакомятся, Ланской еще, он просто служит в этом полку, но он не занимает пост командира полка. Наталья Николаевна не по этим признакам, вероятно, выбирала себе мужа.
Вероятно, она полюбила. Выбирала еще и отца для своих детей.
Безусловно. И в одном из писем Петру Петровичу, датированном 1849 годом, 51 годом, прошу прощения, из-за границы, она ему написала:
«А я, несмотря на все твои недостатки, милый Пьер, все еще очень-очень люблю тебя».
Это было 5 лет их супружества. Это о многом для нас говорит. Не порыв, не какое-то ребяческое чувство, которым руководствовалась Наталья Николаевна, выходя замуж за Ланского. Это действительно было ее взвешенное решение. Она была зрелым человеком, идя второй раз под венец. Она прекрасно понимала, что она снимает с себя имя Пушкина. Она переставала таким образом быть вдовой у поэта. Но она вела себя так достойно, что это отмечали современники, это отмечали ревностные друзья Пушкина, включая и Петра Андреевича Вяземского, и Петра Александровича Плетнева. И, кстати говоря, и тот, и другой оставили такую краткую, но очень важную для нас с вами характеристику Ланского. Петр Александрович Плетнев написал, что зашел проведать генеральшу Ланскую, и Ланской был дома. Муж ее очень добрый человек.
Я очень искренне рад, что мы сегодня смогли развеять хотя бы небольшую часть мифов, которые окружают эту прекрасную женщину, эту чистую женщину. Вот. И призываю лишний раз не верить всяким слухам и сплетням о великих личностях, о великих женщинах, а все-таки больше читать. В частности, вы можете почитать все о жизни Натальи Николаевны Гончаровой и до Пушкина, и во время брака с Пушкиным, и после Пушкина, в замечательной книге нашей гости Татьяны Рожновой. Книга называется «Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки». Благодарю Татьяну Рожнову, член Союза писателей, исследователя пушкиниста, биографа Натальи Николаевны Гончаровой. И благодарю вас за то, что вы слушали нас. Читайте Пушкина, читайте книги. С вами был Евгений Сазонов.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.